Свежее утро на радио «Спутник».
Не увидишь, как наступит Новый год и Рождество, когда принято собираться за праздничным столом, радовать родных и близких подарками. Во время праздничных продаж волны черных пятниц и череды акций, увы, традиционно активизируются мошенники. Об этом многие знают, правоохранители напоминают, но каждый раз кто-нибудь да попадается на развод. Ну, черные пятницы, некоторые из них уже позади, но праздники все еще впереди. О том, что можно сделать, чему можно научиться по прошлому опыту, как не попасться на мошенников новых, побеседуем прямо сейчас. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, привет.
Привет, Алексей. Ну, то, что попадаются на развод, это объяснимо. С одной стороны, хочется всем сделать приятный сюрприз, да так, чтобы еще и денег на все хватило. Другой, хочется сказать, что, ну, сколько можно на одни и те же грабли наступать? Неужели жизнь ничему не учит?
Грабли бывают, может, и те же чуть-чуть подкрашенные, все сверкает.
Завуалированные. И все дело, конечно, в предпраздничном настроении в том числе, и бдительность теряется на этом фоне.
Как раз этим мошенники и пользуются, понимая, что в суматохе, в стремлении сэкономить, многие становятся невнимательными, податливыми на обман. Злоумышленники подкарауливают чуть не на каждом шагу. В соцсетях, у банкоматов, звонки по телефону, выуживание данных карт. Каждый месяц, да что там, каждую неделю приходят вот эти вот громкие заголовки о том, что там Центробанк или специалисты, или эксперты предупреждают о новом виде мошенничества. Вроде, по сути, он старый, но вот чуть-чуть приукрашено, чуть-чуть изменено, чуть-чуть завуалировано, и все, да, новый. И все уловки, естественно, активизируются в предпраздничные дни, когда человек более готов расстаться со своими деньгами, только он-то хочет ради подарков, а приходится мошенникам в карман.
Да, и МВД констатирует, что в этот период, как правило, случается рост подобных преступлений на 30-40% по сравнению с буднями. И среди советов, ну, прежде чем покупать те же подарки, надо быть уверенным в продавце, купить товар хороший, качественный, за цену на 50% ниже рыночной, практически невозможно, потому что в любом случае магазины не будут же работать себе в убыток.
Только если это какой-нибудь последний свитрин, еще какая-нибудь акция.
Да.
Акционная акция.
Буквально в последние часы.
Но нужно проверять, да-да-да, вот максимально.
То же самое нужно сказать и про пожертвования. Сначала надо убедиться, что проситель благотворительного фонда не мошенник. Да и сам фонд стоит проверить на подлинность.
Еще правоохранители предупреждают, что внимательнее надо быть при участии в благотворительных акциях. Вот об этом моменту не так много внимания уделяется. Сейчас, в предновогодье, предложения сыпятся как из рога изобилия. Но под личиной добродетелей часто, ну не часто, могут скрываться мошенники. И вот как не наткнуться на лжефонды, это тоже большая задача.
Мошенники любят выдавать себя за представителей благотворительных организаций. Они могут ходить по торговым центрам, другим людным местам, предлагая сделать пожертвования в детский фонд, в фонд помощи нуждающимся. И псевдоблаготворители прекрасно проинструктированы еще о том, как вести диалог, чтобы жертва не уклонилась от разговора, и ей было неудобно отказать в том, чтобы дать денежку.
И здесь тоже вот этот человек, человеческий фактор задействуется. Вроде бы, причем бьется еще по-больному. Ну, идет удар, учитывая, что, ну, человек, ну, как-то менее охоты, наверное, будет отказывать, если ему к нему подходят с вопросом, с просьбой, с предложением, просто с разговором поначалу о чем-то вот вроде помощи детей. Ну и, естественно, про интернет, про свой любимый тоже стоит сказать. Тексты лжеблаготворительности пресыщены эмоциональностью и жалостливым видом обращения. Ну, например, больные дети на земле не из-за чего-то, они для чего-то, они посланы Богом, чтобы мы становились добрее. Я прям вот цитирую. Казалось бы, это очень такой примитивный-то текст, но тем не менее для значительной категории людей, значительного числа людей этого будет достаточно. Мы верим, что на земле еще остались добрые сердца. Ну и на эмоциях многие люди, опять же, перестают анализировать ситуацию критично и переводят средства.
Ну или сбор может сопровождаться сопровождаться минимум информации, например, на выздоровление Антоши, и прикладывается слезное фото ребенка в медицинских трубках, часто есть просьба сделать репост.
Вот и что делать, если не то чтобы, как это сказать, предотвратить случаи надувательства, а вот если уже стали жертвой, лишившись крупной суммы денег, вот этот вопрос, наверное, самый болезненный перед человеком, который с такой ситуацией может или уже сталкивался. К нашей беседе подключается руководитель проекта «Все вместе за разумную помощь» Анжелика Иванова. Анжелика, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анжелика. Как часто вам приходится сталкиваться с мошенничеством, если говорить о таком социальном движении, как благотворительность? Часто ли под личиной благотворителей скрываются злоумышленники?
Ну, к сожалению, да, часто. Люди у нас добрые и очень часто опираются только лишь на свои эмоции и не включают критическое мышление. К сожалению, да, этим пользуются те, кто просто хочет заработать на чужих эмоциях.
И вот если сравнивать ситуацию с мошенничеством, например, лет 5 назад, с нынешней, как вы отметили, что достаточно еще часто встречаются мошенники, обмана стало меньше или наоборот больше? Может быть, люди, несмотря на то, что они добрые, хотят действительно кому-то помочь, тем не менее, начинает включаться вот тот звоночек, да, то критическое мышление, может быть, оно чаще срабатывать стало?
Или реже. Расскажите, рассудите нас.
Ну, на самом деле, по оценкам экспертов, и на данный момент 76% жертвователей не отслеживают, куда идут их пожертвования. Естественно, этим пользуются мошенники. Просто если лет 5 назад в основном это были сборы на улицах, в транспорте, с ящиками, с различными сувенирами, то сейчас они ушли в интернет и используют вот ту токсичную благотворительность, о которой вы рассказали, когда тяжелые фотографии, истории, призыв к эмоциям и так далее.
А они ушли в интернет, потому что, скажем так, так им удобнее скрываться от преследования,
да.
Или из-за того, что аудитория шире становится?
Ну, в интернете действительно аудитория шире, хотя если говорить о сборах в благотворительные ящики, они тоже, к сожалению, до сих пор практикуются. Поэтому мы всегда говорим, что никогда не жертвуйте деньги в общественном транспорте, автомобильных пробках. Профессиональные благотворительные организации отказались давно уже от такой формы сбора пожертвований. И в этом году, к счастью, нас поддержали законодатели, вышли поправки в закон о благотворительной деятельности, который вот регулирует сборы в ящике. И теперь использование вот таких благотворительных ящиков, оно возможно только в рамках специально организованных мероприятий, информация о которых есть заранее. И в транспорте, допустим, сейчас уже нельзя собирать по закону, хотя до сих пор, к сожалению, информация о таких коробочниках есть. Вот. Что касается интернета, то здесь один из главных таких тревожных звоночков – это сбор на личную карту. То есть, когда вы переводите деньги не на расчетный счет организации, а на карту, это всегда риск, что ваши деньги пойдут не на те цели, которые вот заявлены. Если сбор идет от имени благотворительной организации, то обязательно стоит зайти на сайт этой организации, насколько он информативен, есть ли там договор оферты, в котором прописаны, да, условия, куда пойдут ваши пожертвования.
Договор оферты, вот вы отметили, Анжелика, но не все понимают, что это такое.
Ну, это понятные правила, да, в которых написано, в рамках какой программы собираются пожертвования, куда они пойдут. И потом можно потребовать отчет и содержательный, и финансовый, что средства пошли действительно на те цели, которые заявлялись.
Анжелика, а вот вы очень любопытную формулировку, кстати, среди многих произнесли, профессиональные благотворительные организации. А вот как с этим быть? Нет ли здесь такого, что ли? Ну вот я затруднюсь даже слово, наверное, в русском языке подобрать. Олег, помоги. Вот такой гейткипинг есть такой в английском языке. Мол, смотрите, нет, вот вы там со своей стороны деньги собираете, вы все делаете неправильно. Мы делаем профессионально, правильно. То есть это не отключение каких-то. Ну вот действительно бывают же случаи, когда у человека сложность, и ему начинают как-то собирать друзья. Я знакомый этим, сейчас тем более таких платформ очень много, всяких патреонов, планет и прочих ресурсов, которые помогают это делать в онлайне, кстати, с проверкой, то есть там какая-то верификация проводится.
Да.
Вот насколько эти два момента сейчас разведены и насколько есть понимание, что да, есть крупные фонды или как минимум организованные фонды, а есть, ну как сказать, одиночки, которые ну тоже кто-то сам нуждается, кто-то решает помочь.
Вот на тех платформах, которые вы упомянули, да, Планета.ру, Благо.ру, там как раз сборы идут от имени профессиональных благотворительных организаций. И эти платформы, они, как правило, проводят верификацию, то есть проверку этих организаций.
Сама платформа. Я просто часто видел, сама когда платформа. Человек начинает сбор. Вот у меня у знакомого умер, допустим, родственник. Да. Или вот знакомый нуждается в лечении. Частное лицо открывает там вот эту, как это сказать, вот этот сбор.
Все правильно. Часто сбор пожертвований ведут какие-то родственники, друзья пострадавшего. Но в этих случаях нужно понимать, что есть всегда риск. Нет никаких гарантий, что деньги будут потрачены по назначению, и вряд ли в этом случае вам покажут отчет о расходовании средств. Более того, часто мы сталкиваемся с тем, что если кто-то требует отчеты, то в ответ определенный шантаж даже, да, что проходи мимо, смерть ребенка будет на твоей совести и так далее. Вот как раз включается токсичное. Но сказать, что все мошенники, конечно, мы не можем. Есть люди, у которых действительно в очень тяжелой ситуации, и они действительно организовывают сбор. Как правило, сбор идет на лечение где-нибудь за границей. Но в этих случаях, да, просто есть риск. Пожалуйста, проверьте информацию о сборе. Самое простое, возьмите фотографию, которую используют, и проверьте ее просто там по Google картинке, Google фото. К сожалению, очень часто мы таким образом обнаруживаем, что фотография использовалась, да, с чужого какого-то аккаунта. Также можно проверить номер карты, на которую идет сбор. Если эта карта фигурирует в нескольких сборах с разными людьми, с разными историями болезни, то, конечно, это повод насторожиться.
Ну, несмотря на то, что об осторожности, бдительности напоминается и в средствах массовой информации, и правоохранительными органами, и очень часто об этом, собственно говоря, сообщается, что там, как вот Леша отметил, появляются новые виды мошенничества, по-прежнему находится, кто поддается обману. А вот, не знаю, вот человек идет в том же супермаркете, например, да, и к нему подходит человек, начинает его обрабатывать. Что нужно включить в себе такое, чтобы не поддаться на провокации? Или какие-то звоночки должны быть услышаны в интонациях, в каких-то словах, может быть?
Как научиться давить в себе жалость, включать критическое осмысление и вот эти моменты, про которые коллега говорит, действительно слышать в первую очередь?
Если к вам подходит где-то в торговом центре, это изначально уже, нехорошая ситуация, да. В торговых центрах это могут быть стационарные благотворительные ящики, это указано вот в том законе, который я уже упомянула, да, благотворительной деятельности. Обязательно должен быть договор между собственником помещения и благотворительной организацией, обязательно должна быть подробная информация, кто собирает и на кого собираем. А если мы говорим об интернете, то как раз вот здесь такой основной звоночек – токсичная благотворительность. То есть когда в деталях описываются мучения человека, да, видео плачущих детей иногда размещаются. И вот вместо конкретных данных, которые должны быть указаны, диагноз, какое будет назначено лечение, звучат эмоциональные призывы, обвинения в черствости. И, конечно, вот если вы видите такие критерии токсичности, это очень часто это мошенники.
А как здесь тогда обозначить вот те критерии, которые точно прогарантируют удачно, что все деньги пойдут по назначению? Вы перечислили, да, что поискать на других сайтах, посмотреть, проверить, а вот по первому взгляду, на первый взгляд, чтобы это было действительно, первый фильтр такой.
Лучше всего жертвовать все-таки через те благотворительные организации, которые проверены. Такие надежные фонды можно найти на платформах Добро.mail.ru, Нужна помощь, Русфонд Навигатор, подписанты декларации об основных принципах прозрачности НКО. Там уже точно информация об организациях, которые работают честно и прозрачно. Если вы хотите поучаствовать вот в адресном сборе, то все-таки лучше это делать, если это ваш знакомый. Потому что каждый раз, когда вы поддаетесь просто эмоциям незнакомого человека, это риск оказаться жертвой мошенничества.
То есть, когда вы лично знакомы, и даже с той ситуацией, в которой ваш знакомый оказался, да?
Да.
И вы уже точно знаете, что деньги пойдут на благотворительность.
В любом случае лучше все-таки помогать через благотворительную форму, потому что это не только адресная помощь, это экспертиза прежде всего. То есть работают врачи, работают консультанты, они проверят диагноз. А стоит ли вам собирать огромную миллионную сумму на клинику в Израиле, если, может быть, вполне, что эта болезнь лечится у нас вполне успешно, да, и по каким-то квотам. То есть вот эту экспертизу как раз родители, оказавшиеся в тяжелой ситуации, они, как правило, ну, не могут провести. А благотворительные фонды это делают. То есть у них более системная помощь.
Анжелика, наверное, уже в завершение хотел бы уточнить, если сравнивать ситуацию с благотворительностью, с мошенничеством в этой сфере, где она лучше обстоит, где наиболее защищен человек, который хочет деньги пожертвовать в России, в Европе, в, не знаю, там, в США, в странах Азии, может быть, Африки?
Ну, на самом деле, проблемы есть везде. Мы недавно проводили исследование о благотворительности в Великобритании и США, вроде бы страны, да, которые с очень богатой историей благотворительности, у них уже отработаны механизмы отслеживания и регулирования, но даже там периодически возникают как бы дела с мошенничеством в сфере вот, сбора средств. Там очень хорошая практика, что те, кто хочет собирать пожертвования, они обязаны регистрироваться. То есть не обязательно даже организация регистрируется, а ты регистрируешь именно то, что собираешься собирать пожертвования. Угу. И это, конечно, нам, наверное, тоже стоит это обдумать.
Возможно, спасибо, когда-то и появится.
Спасибо, да, вам огромное. Такой рассказ обстоятельный, и как дела обстоят, и как ситуация развивается. И за взгляд, что самое главное, изнутри, вот с той стороны этого процесса, который для многих означает просто поделиться с кем-то нуждающимся, на самом деле это очень серьезный процесс, причем, как вот выясняем, очень выгодный процесс отъема денег от населения, у населения. Анжелика Иванова, руководитель проекта «Все вместе за разумную помощь» в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и немножечко, естественно, юридической нотки, так сказать, добавим. С нами на связи адвокат и юрист, член Палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Артур Шмарвонович, здравствуйте.
Да, Алексей Олег, приветствую вас.
Да, здравствуйте, Артур Шмарвонович. Вот часто ли вам приходится в вашей практике помогать тем, кто стал жертвой мошенничества в сфере благотворительности? Какие наиболее случаи часто встречаются?
Вы знаете, учитывая то обстоятельство, что чаще всего работаем мы по городу Москве, а Москва такой, здесь наиболее, так сказать, большое скопление людей,
желающих заработать, да, всякие.
Желающих заработать, да. Ну и надо еще, конечно, обращать внимание на то, что очень часто москвичи в суете привыкли делегировать те или иные вопросы, доверяться по тем или иным вопросам, которые не являются какими-то основными. Мошеннические практики этим часто пользуются. Ну, в первую очередь, это связано с мошенничеством в области кредитных карт, ну, в области банковской, так сказать, деятельности, когда поступают различные звонки на телефоны, говорят о том, что с вашего лицевого счета зафиксирована какая-то определенная операция подозрительная и так далее. И вот, конечно, жители больших городов чаще всего подвержены делегированию вот этих проблем либо сотрудникам банка, либо каким-то людям, которые якобы решили им помочь в данной ситуации. И поэтому, конечно, москвичи чаще становятся других, жители других городов чаще жертвами мошенников. И, конечно, приходится с этим в нашей работе сталкиваться, естественно.
В том числе и в сфере благотворительности. А насколько, конечно, сложно в России с юридической точки зрения помочь человеку, который уже попался на обман, пожертвовал деньги, в лжефонд отдал определенную сумму?
Вы знаете, на самом деле помочь по большому... Да, помочь с результатом для человека.
Помочь с тем, чтобы вернуть деньги, которые были отданы
тем,
уже...
Вернуть деньги бывает чаще всего достаточно сложно, потому что данные организации как таковые не имеют каких-либо постоянных счетов в банках, то есть невозможно оперативно с помощью заявления арестовать счета их в банке, а если возможно, на этих счетах уже, как правило, не оказываются никаких средств. Поэтому, конечно, добиться, допустим, решения о взыскании этих денег какого-либо фонда юридической организации, в которой был, так сказать, ошибочно перечислен платеж, конечно, можно. Но насколько это будет исполнимо, это уже, конечно, вопрос более сложный. Чаще всего подобные решения не исполняются. Поэтому все-таки я вновь призываю людей не заниматься, так сказать, решением этой проблемы, а сделать так, чтобы эта проблема не находила их.
В любом случае, да, если ты действительно хотел пожертвовать, то найди действительно тот фонд, который давно уже работает и который помог уже многим людям, юридически оформлен, чтобы без всяких там ненужных нюансов, которые могут существовать, если это мошенники.
Вы знаете, сейчас, на самом деле, такое большое количество информационных баз в России создано, официальных сайтов, официальных государственных органов, через те же самые госуслуги, можно проверить абсолютно любую организацию, с которой вы собираетесь контактировать, делать переводы и так далее. То есть с помощью этой вот публичной информации, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц, реестр различных судебных дел и так далее, на самом деле, потратив 5-10 минут, какой-нибудь продвинутый пользователь там, интернета может выяснить всю историю той или иной компании, выяснить, были ли у нее какие-то проблемы, в том числе с людьми, которые пожертвовали деньги, да, посмотреть, есть ли какие-то судебные решения в отношении благотворительного фонда, судебные дела и так далее. То есть на самом деле тот человек, который хочет реально помочь совершить какое-то доброе дело, выделить денежные средства на благотворительность, я думаю, может позволить себе потратить 5-10 минут, чтобы эта помощь была, дошла все-таки адресно до того фонда, который реально хочет перечислить деньги, а не фонда разных клонов и так далее.
Артур Шмаванович, а расскажите, пожалуйста, насколько, грубо говоря, система законодательная, правоохранительная, насколько она движется в том направлении, чтобы предварительно, профилактически защитить человека? Вот здесь есть какой-то, ну как сказать, изначальный, что ли, посыл? Или в основном идет реагирование на уже существующие или, увы, вновь возникающие способы обмана, способы, опять же, отъема денег у населения?
Вы знаете, у нас по большому счету система, как в принципе и большинство цивилизованных стран, построена таким образом, что преступления, они все-таки не могут все предупреждаться. Они обычно, так сказать, правоохранительные органы государства включаются уже после самого факта какого-то обмана, мошенничества, то есть самого эпизода непосредственно. Потому что все-таки это деятельность двух хозяйствующих субъектов, я выражусь так, юридически, имеется в виду, то есть фонда и лица, которое там хочет перечислить деньги в фонд, либо, да, вот, поэтому государство, по большому счету, не вмешивается, да, в принципе, и не вправе вмешиваться вот эти вот изначальные контакты этих хозяйствующих субъектов, да, то есть наши отношения с вами, государство не вмешивается, наоборот, это дополнительные права дает нам государство и говорит, мы не будем вмешиваться в вашу хозяйственную деятельность. Поэтому в данном случае, конечно, цивилизованный мир пошел по тому пути, что он не может предупреждать те или иные виды мошенничества, он может только устанавливать определенные виды наказаний и делать все для того, чтобы эти виды мошенничества были раскрываемы. То есть чем больше будет раскрываемости по указанным делам, тем, естественно, их будет меньше.
А можно ожидать, что все-таки появятся такие какие-то, может быть, не знаю, может быть, не законодательные акты, а какие-нибудь правила, норм, потому что, ну, грубо говоря, против финансовых пирамид, против онлайн и прочих казино шаги предпринимаются на серьезном уровне. А благотворительность, ну, я боюсь назвать точную цифру, боюсь ошибиться, но мне кажется, это же безумно выгодно, потому что здесь зарабатывание-то идет на том, что человек сам в себе хочет видеть, на вот этом чувстве принадлежности, на том, что ты способен сопереживать. Вот такие ведь вещи.
Вы знаете, здесь надо найти баланс, потому что когда государство начинает слишком жестко вмешиваться в дела тех или иных фондов, организаций, общественных организаций и так далее, то очень часто мы слышим, в том числе от правозащитников, от непосредственно лиц, которые находятся вот в обороте вот этих вот всех фондов и так далее, мы слышим о нарушении их прав, об излишнем интересе государства в этом деле. Поэтому здесь баланс найти на самом деле достаточно сложно. Учитывая, что Россия является демократической страной, по большому счету государство должно абстрагироваться от этих вот взаимоотношений и включаться только в тот момент, в тот период, когда происходит какая-то проблема. Поэтому говорить о том, что государство должно жестко отрегулировать вот эти вот взаимоотношения, наверное, не совсем правильно, наверное, это не совсем функция государства. все-таки.
А да? Может быть, это тогда функция джунглей, правоохранителей, да, которые должны, собственно говоря, защищать?
Знаете, правоохранительные заключаются в том, чтобы расследовать те или иные эпизоды, но ни в коем мере не заключается в том, чтобы предупреждать совершение каких-либо там возможных преступлений со стороны обычных хозяйствующих субъектов. То есть у нас, по большому счету, вы сейчас говорите о том, чтобы установить определенную презумпцию вины того или иного фонда, того или иной организации, того или иного человека, который, допустим, кинул клич о сборе средств, да, и так далее. Другое дело, да, более законодательно регулировать, но поверьте мне, насколько бы вы законодательно не регулировали деятельность фонда, мошеннические фонды, и они будут с радостью подстраиваться под эти вот...
В этом сомнений никаких нет. Увы, очень часто вот реагирование запаздывает. Артур Шмавонович, спасибо вам огромное за комментарий, за вот такой еще, опять же, экскурс. Вопрос презумпции. Насколько человек, который занимается благотворительностью, может быть, изначально восприниматься как в чем-то виновный, или наоборот, эту самую свою, его вину нужно доказывать. Адвокат-юрист, член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов. В эфире «Радио Спутник». Ну а в студии Олег Обухов, Алексей Красильников.